Псалом 90. Инструкция о том, как, чтобы хорошо было все. И я хочу прочитать этот в начале 90-й псалом. И хотел бы прочитать его под музыку, знаете. Виталик пока поиграет, я думаю. Мне нравится этот псалом. В народе называют его «живые помощи». Многие люди, которые никогда не открывали Библию, но они знают, что такое живые помощи. Где-то там у них в кармане, где-то там кто-то зашивает куда-то, знаете, кто-то как брелок вешает, где-то помещают живые помощи, может быть, спасет, сохранит и так далее. Люди слышали об этом. Они даже не знают, кто написал, кто автор, кто откуда взялись, но люди как-то верят в это. Тем более мы с вами, христиане, должны знать, что же это за живые помощи. Итак, 90-й псалом. Давайте вначале прочитаем. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, и заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя, возле тебя, тысяча и 10 тысяч рядом с тобой». Одесную это рядом, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею, на аспида и василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Дорогой Господь, я обращаюсь к Тебе. Благодарю Тебя за это слово, которое вышло из не из сердца Моисея, а из Твоего сердца. Для каждого из нас это Твое желание, Твои намерения для нас. Я благодарю Тебя за благость Твою, за любовь Твою к нам, ко всем людям, за Твое желание, Господь. И я прошу Тебя, помоги мне донести Твое Слово сегодня для каждого. Я молюсь о каждом. Дай открытые уши, чтобы слышать, глаза, чтобы видеть, сердце, чтобы понимать Твое Слово, чтобы мы могли, получив Твое Слово, Господь, жить жизнью, которую Ты предлагаешь. Я молюсь об этом. Я к Тебе обращаюсь и Тебя благодарю за все, наш Бог. Во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет: аминь. Давайте дадим Богу славу, Он достоин. Спасибо, Виталий. Прежде всего, что значит этот псалом? Кто автор? Бог. Эти слова вышли из Его сердца. И знаете, как мы узнаем сердце Бога? Из того слова, которое Он сказал. И это Его Слово, которое вышло из Его сердца. Это Его желание по отношению не только нас с вами, по отношению ко всем людям, потому что Бог любит всех людей. И Он желает блага всем людям. 90-й псалом – это выражение Божьего сердца. Это как письмо, как документ, который послан, который направлен каждому человеку. Но это, скажем, слово пришло к нам через Моисея, потому что именно Моисей, он записал. Первые пять книг, написанные Моисеем, вы знаете, первые пять книг Библии, и некоторые из псалмов, они принадлежат Моисею, Божьему человеку. Кто такой Моисей? Это почтальон. Это почтальон. Это почтальон. Я тоже почтальон. Что-то происходит между вами и Богом. Кто такой служитель церкви? Каждый служитель церкви, он не является наместником Бога. Он не является посредником между Богом и человеком. Он почтальон, который должен донести Божье послание. Моисей, он сделал это. Не только Моисей. Ведь сколько людей трудились над тем, чтобы все эти книги были собраны в одну и достигли 21 века. Не было все просто. Были трудные времена. Много труда вложено, но много было рисков, много крови пролито, много пота. Много всего происходило вокруг Библии. Я хочу вам сказать, цена заплачена. И быть почтальоном не так просто. Я скажу вам, взять только во внимание, я не буду брать всю историю, но буквально советское время, когда правила коммунистическая партия, Библия считалась антисоветской литературой. И за нее могли посадить. Штрафы и посадить могли за то, что у тебя есть Библия. Я знаю, о чем говорю. Я помню то время хорошо. Поэтому очень было сложно найти Библию. Я знаю, было немало верующих людей, которые подпольно печатали Библию. Они прятались в каких-то сараях, где-то под землей, там что-то рыли, там прятались как только могли, чтобы их не обнаружили. Там дышали этой краской, без всякого, знаете, проветривания. Они там при каком-то минимальном свете печатали, чтобы донести Библию, да, чтобы это письмо попало в руки каждого человека. Первую свою Библию я получил в 16 лет. Эта Библия не была отпечатана здесь, на территории бывшего Советского Союза. Она была завезена контрабандой. Один из контрабандистов, знаете, кто был? Карл Густав Северин. Он сам об этом рассказывал. Вы помните, да? Как он Библию перевозил через границу в то время. Слава Богу за таких контрабандистов. Слава Богу за них. За тех людей, которые пожертвовали собою, которые, знаете, они заплатили эту большую цену, чтобы письмо, которое вышло из сердца Бога, донести до каждого из нас. Но знаете, почта бывает разная. Есть такой вид почты, как почта до востребования. Вы знаете, да? Есть всегда во всем наша часть. Можно получить почту, и она будет лежать, твое письмо на почте. Но пока ты сам не придешь, пока сам не придешь и не востребуешь с паспортом, подписью, ты не можешь этого получить. Позвольте мне сказать, что этот 90-й псалом, он автоматически не распространяется на всех людей. Автоматически не работает в жизни людей. Вся Библия – это Слово Божье, Божьих обещаний, Божьих гарантий, Божьих добрых слов. Но во всем вся Библия – это книга, скажем, с условием. Есть маленькое слово, которое можете найти также в Библии. Оно звучит так – если. Правда? Если. Если. Всегда есть наша часть. Конечно же, я уважительно отношусь к тем людям, которые это 90-й псалом где-то хранят в одежде, в портмоне, там, знаете, ложе где-то помещают. Хоть так они как-то выражают свое почтение или нужду в Боге. Хоть каким-то образом. Пусть это, скажем, формальность больше, но хоть таким образом мы, скажем, и тому радуемся. Помните, как Павел писал, мы и этому радуемся. Но важно знать, что Божье Слово, о котором мы с вами прочитали, оно не работает автоматически, само по себе в жизни человека. Если бы оно работало само по себе, независимо от человека, уже все на планете Земля были бы счастливы. Но несчастья хватает. И нужды хватает, и бед хватает, и проблем всего хватает на земле, страданий хватает. Почему? Потому что есть наша часть. Первое, о чем я хочу поговорить с вами сейчас, что несет в себе 90-й псалом? Я выписал таким простым языком, у меня получилось 13 пунктов из 90-го псалма. Что дает вот этот 90-й псалом каждому человеку? И первое, это первый стих, написано: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Что значит покоиться? Что значит покоиться? Это жить или обитать в безопасности. Покоиться – это обитать, жить в безопасности. Это воля Божья. Что есть воля Божья и желание Божье? Чтобы ты и я, мы жили в безопасности. Кто-нибудь скажет: ну как можно жить в этом мире в безопасности? Столько всего происходит. Можно даже в ложке воды утонуть, говорят люди. Не говоря, там переходишь улицу или кирпич на голову может упасть. Все что угодно, не говоря о болезнях и многом другом, что происходит. Как? Возможно. Если твоим гарантом является Бог. Если Он дает тебе такую жизнь. Слово «безопасность», оно несет в себе два значения. Первое – это реальная Божья защита в твоей жизни. Помните Иова, книгу Иова? Как дьявол пришел к Богу и говорит: ну, конечно же, ты его ограждаешь. Вот о чем идет речь. Бог силен ограждать от тех бед, которые есть на этой земле. Он может сделать то, чего никто не может. Люди пытаются, безусловно, но никто этого не может. Дать гарантию безопасности может только Бог. Это защита. Но это не только внешняя защита, это внутреннее состояние. Знаете, я хочу вам сказать, есть немало людей, у которых относительно все хорошо. Но это не означает, что они живут без тревог и без беспокойства. Люди могут тревожиться и беспокоиться, даже если у них относительно все неплохо в жизни. Правда же, все относительно, конечно. Но бывает как бы и неплохо все. Но все равно тревоги могут приходить. Конечно, в первую очередь к женщинам, потому что, изучая женскую психологию, я обнаружил, что, например, в женской натуре есть способность тревожиться даже там, где нет никакой причины. Это присуще женщинам. Поэтому, находясь за мужем, они хотят видеть от своего мужа какую-то поддержку, уверенность и какое-то слово. Знаете, чего хотят слышать жены? Чтобы муж посмотрел в глаза своей жене, выслушал все ее тревоги и сказал ей: послушай, дорогая, все будет хорошо. Очень важно не отмахиваться, потому что иногда мужчины, они не понимают этого, что это часть психологии женщины, знаете. И, конечно, у всех есть способность тревожиться с причинами, но у женщин есть способность тревожиться без причины. Это часть, поэтому вы должны сами это знать тоже, и женщины, и мужчины тем более. Поэтому очень важно, чтобы муж не отмахивался от своей жены. Да что ты придумала? Да ладно, да забудь. Послушай, этого недостаточно. Нужно выслушать все свои тревоги. Для мужчины это может казаться какой-то ерундой, но для женщины это не ерунда. И очень важно уметь выслушать, сесть напротив жены, выслушать все ее тревоги, а потом сказать ей: дорогая, будет все хорошо. Она потом скажет: обещаешь? Ты скажешь: не Бог я, но все равно обещаю. Это очень важно, знаете, тем более, если есть причины. Но я хочу сказать, какие бы бури ни происходили, есть безопасность, которую Бог дает людям. И не только, я говорю, о физической безопасности. Я имею в виду состояние сердца. Когда в твоем сердце мир и радость. Я благодарен Богу. Я благодарен Богу за один такой кризис в моей жизни, который помог мне во всей моей жизни. Я рассказывал, когда я служил в армии, я не знал, доживу я до вечера. У меня были серьезные опасения не дожить до вечера. Мне было только 19. И знаете, я был верующий, в принципе. И я знал, что я могу умереть в любой момент. Такие были условия. И я как бы сам себе говорил, ну из чего, умру, пойду на небо. Это где-то только здесь. А все внутри кричит, да я не хочу умирать. Не хочу умирать, я жить хочу, я молодой еще. Я вам хочу сказать, можно много чего знать здесь, но это не то же самое, что здесь. И эта мысль, которая там где-то шевелится, ну ты же верующий, пойдешь на небо, ничего страшного, она просто глохнет на фоне вот этого крика внутри, я хочу жить, я не хочу умереть. Мы можем говорить там, жить не хочу, пока не коснулось этого. Но я хочу вам сказать, когда это вот так серьезно, это по-другому все. Я помню, как я устал. Я дрожал каждый день от холода и от страха за свою жизнь. Настолько дрожал сутками, днем и ночью, что у меня каждая клеточка болела. Вы знаете, вот я не мог дотронуться до тела, потому что болело тело от дрожи. Я не знаю, кто-то знает, о чем я говорю. Когда тело болит от того, что ты сутками дрожишь. И я помню какой-то момент, мы тогда были в горах в одном месте, и я помню, у меня была такая возможность, я отбежал в сторону, мы находились в лесу, я отбежал в сторону, просто упал прямо на снег, на грязь, вот так плашмя. Сказал, Боже, я просто устал бояться. Сделай что-нибудь. Я не могу так больше жить. Я не выдержу этого. Помоги мне. Я воззвал к Богу всем своим естеством. У меня не было возможности там кричать Богу, потому что там ниже были солдаты. Но я кричал всем своим сердцем, Боже, помоги мне. Я просто устал бояться. И туда пришел Бог. Я помню этот хороший день. Бог, Его присутствие пришло прямо туда, к этому солдату, который там лежал, знаете, это был апрель, в горах там то снег, то дождь идет, вот, в этой грязи там, знаете, я был и так грязный, я грязнее не стал. Там ни бани, ничего, там горный ручей, когда стираешь ХБ, знаете, как картон, как металл в руках. Если вы когда-нибудь в таком ледяном потоке пробовали что-нибудь постирать, вы знаете, берешь, мочишь, оно как металл, и там... Вот так стираешь. Ну и купаться, соответственно, было так же весело. Вот. Поэтому мы были грязные. Там было полно грязи. И было страшное зрелище. И я вот там лежал. И Бог туда пришел. И когда Он пришел, Он меня помиловал. Я Ему так за это благодарен. Он коснулся моего сердца и освободил от страха. Я не знал тогда, что Он освободил меня на всю жизнь. Я хочу вам сказать, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Это не то же самое, что ты сам себя убеждаешь или накручиваешь. Нет. Если Бог освобождает, тогда ты свободен. Это помогает мне до сих пор, до сегодняшнего дня. Только вот эта Божья милость. Потому что есть причины у страхов, поверьте, у меня больше, чем у многих людей. Если не верите, ну, ваше дело. Но я хочу сказать... Безопасность – это состояние сердца. Я помню тот день в армии, когда я после этой молитвы, я опускался с того холма, и потом мы пошли в лагерь, там где-то было 800 человек, солдат, которые были предоставлены сами себе. Не хочу рассказывать, тут много матерей, у которых есть сыновья. Я хочу вам сказать, внутри меня мне было так хорошо, как будто я возвращался не в эту страшное в это место, а как будто я возвращался к себе домой. Был такой комфорт внутри. Мне было так хорошо. Я шел и наслаждался, знаете чем? Что я не боюсь. Не боюсь больше. Вау! И вдруг эти солдаты, все то, что происходило, стало другим предо мной совершенно. Я посмотрел, увидел все совсем другими глазами. Не было страха внутри, а был комфорт. В страхе, Библия говорит, мучение. В страхе мучение. И мучения закончились. Я хочу вам сказать, безопасность – это состояние сердца, которое Бог хочет дать каждому. Это то, когда нет мучения внутри тебя, и ты не боишься ни за себя, ни за свою семью, ни за своих детей, ни за своих внуков, ни за свои деньги, ни за свою пенсию, ни за свое здоровье, ни за свою работу, ни за свой бизнес. Ты не боишься. Это удовольствие, дорогие братья и сестры, когда нет страха. Когда нет страха, когда внутри тебя безопасность. У меня нет времени, конечно, говорить о каждом пункте. Одно из того, о чем говорит 90-й псалом. Бог хочет поместить тебя в такое место, где крыша – Он. Где не только Бог охраняет тебя, но также мир Божий и безопасность наполняют твое сердце. Давайте до конца, у меня здесь 13 пунктов. Второе – избавит от сети ловца, написано. Что такое ловец или сети ловца? Это коварство людей. Вы знаете, что не все люди одинаково добрые. Есть хорошие, а есть не очень хорошие. Правда? На работе могут строить ковы, что-то подстроить, чтобы как-то подставить, как-то сместить, убрать, а убрать как угодно. Есть много всего. Коварные люди есть. Это не новость для вас, да? Это может происходить, не знаю, соседи могут вдруг обозлиться и какую-то гадость тебе делать. Люди коварные. А может быть... Знаете, соседи хотят выкупить этот дом и создадут что-то такое, что ты сам не захочешь жить в этом месте. Люди делают это. Люди делают это. Люди это делают. И не один, и не два, а многие. Я не говорю уже о родственниках. Особенно, когда наследство начинают делить. Коварство существует на земле. И люди, Библия говорит, изобретатели на зло. Они знают, как подставить. А я не говорю уже о бизнесе, например, да? Оу. Есть столько разных форм, как подставить. Это донецкое слово «кинуть». Как тебя забрать у тебя, как порвать тебя. Оу. Люди очень изобретательны в этом плане. На зло. Так Библия говорит. Но знаете, что такое 90-й псалом? Он избавит тебя. Он избавит тебя. Он избавит тебя от сети ловца. Расставили сети в надежде, что ты поймаешься. А Бог проведет тебя и избавит, и не поймаешься. И они сами не будут знать, как это у них ничего не получилось. Они уже все просчитали, они уже все продумали, они все сделали как надо, но не сработало по одной простой причине. Если Бог тебя избавит, никто тебя не поймает. Третий пункт – защита от гибельной язвы, заразы, о которой говорит Библия. Знаете, я хочу вам сказать, что на самом деле очень много болезней и эпидемий. Нам не говорят этого. Средства массовой информации, им запрещено, есть определенные инструкции. Они не подают настоящей картины. 99% всего, что происходит, даже в нашем городе, это прячется, и никто об этом не знает. Никто об этом не знает. Я хочу вам сказать… Многое скрывается. Мы слышим что-то, это только 1%. И мы то ужасаемся, какие болезни, какие, что происходит. Этих эпидемий столько вокруг. Как быть защищенным? У меня вопрос к вам. Кто нас защитит? Кто? Где нам искать помощь? В больнице. Слава Богу за хороших врачей, но есть... Хорошие врачи, а есть не очень хорошие врачи. Если идешь в больницу, будь уверен, что ты идешь в правильное место и к правильным людям. Я однажды тоже был в таком положении. Какое-то несколько лет назад тоже время от времени жена берет меня за руку, ведет в больницу, говорит, надо провериться, тебе уже не 20 лет. И я в некоторых вопросах отдаю честь и иду. И в одном из заведений меня обследовали, и вдруг срочно на стол операцию, все. Паника началась вокруг меня. Я так думаю, ладно, Господь, что там? Ничего. А, понял, хорошо. Я не клюнул. Слава Богу, что первое, что я верующий, и что я могу слышать Бога. А если бы не верующий был бы, да? Уже бы что-нибудь отрезали. Вы понимаете, да? И режут. Знаете, если просто здоровые зубы вырвали, это ничего. А если какую-нибудь почку вырезали? Или еще что-нибудь отрезали там внутри? Лично у меня ничего лишнего нет. А у вас как? Все у меня, мне все надо. И знаете что? Просто Бог над всем. Во-первых, конечно, внутри себя я знал, что операции не должно быть. Но я, не фанатик в этом плане. Я стараюсь все проверять. И я встретил врача, которого я знаю. Мы с ним знакомы. Так и так, пару слов, он услышал, послушал меня, побудьте здесь, пошел к тем врачам, переговорил. Потом приходит ко мне, говорит, идите домой, все у вас хорошо. Все у вас в порядке, идите домой, ни о чем не беспокойтесь. Я подумал, Господи, а вот сколько людей могут попасть, вот порезали, прокромсали тебя, и все. Послушайте, я хочу вам сказать, Бог – это не игрушка. Это не просто, знаете, я интересно, мороженое, я пломбир или шоколадное? Шоколадное не люблю я, или вот люблю шоколадное, а пломбир не люблю. Это не выбор мороженого. Это вопрос жизни и смерти. Это серьезно. Слава Богу, что не все такие врачи. У нас есть все-таки много врачей. Есть хорошие врачи, такие нормальные. Но, к сожалению, есть же немало вот таких. А где гарантия, что ты не попадешь к такому? Только Бог может дать гарантию. Только Бог может защитить тебя. Итак, Бог, Он силен сохранить каждого. Он обещает об этом. Так написано. Не убоишься этих эпидемий. И болезни не убоишься. Слава Богу за медиков. Слава Богу за врачей. Слава Богу за медицину. Но еще больше слава за Бога. Он достоин славы. Он достоин славы. Он достоин славы. Я буквально вспомнил эту историю, которую пастор Артур рассказывал. Помните, да? Как один... Знаете, даже у меня есть много хороших знакомых врачей. И в Украине, скажем, в Донецке, есть и за рубежом. И я вообще коммуникабельный человек, люблю, чтобы было много друзей в моей жизни. Это вообще нормально, правда же? Но эту историю я до сих пор помню, как Артур рассказывал, как один вот такой друг, у которого врач был друг. У него ноготь, помните, там врос как-то. И его друг, врач, там, хирург, кто был, говорит, послушай, давай я тебе отрежу этот ноготь и не мучайся. Помните, чем закончилось? Да, закончилось массажем сердца. То есть уронили, по-моему, да, вначале его там нечаянно или что? Анестезию ему не воспринял. Потом откачивать. Нет, по-моему, он упал, еще что-то сломал. Его где-то уронили, переносили. Он упал, что-то сломал. Потом, когда вводили, что-то не то ввели. Сердце остановилось, разрезали грудную клетку. И когда он, в общем, пришел в себя, ноготь там, где был, там и остался. Врачам было не до ногтя, знаете. Они спасали его жизнь. Он, во-первых, с каким-то переломом там уже был, и грудная клетка разрезана. Вот тебе и друг. Хотел как лучше. Но получилось, как получилось. Я хочу сказать, не надо быть слишком крутым. Да я тут крутой, у меня друзья, все схвачено. Все это ерунда. Нам нужен Бог. Идешь в больницу, молись, Господи, помилуй. На тебя уповаю, благослови их руки, будь со мною. Вот это правильно. Аминь. Поэтому мы с вами говорим о Боге. Мы говорим о Его Слове, о Его гарантиях. Следующее, свобода от страха ночью. Следующее, я не буду останавливаться, нет времени, защита от пули, стрелы летящие, это от пули. Скажите, зачем мне это надо? Мы живем в мирное время. Вы знаете, я хочу вам сказать по статистике, например, у нас в один из лет, в начале 90-х, за один год убили 150 человек, только в Донецке, в начале 90-х. За один год. Люди стреляются до сих пор, и оружие есть у многих. Нигде гарантии, что пуля не попадет в тебя. Кто защитит? Кто сохранит? Защита от массового уничтожения, так значит, защита от всякого зла. Божьи ангелы будут охранять тебя, куда бы ты ни пошел, написано. Также, если будешь падать, не разобьешься. Дальше. Наступать будешь, как написано, я не буду читать, как написано, я читал уже, наступать будешь на всякую вражью силу. Знаете, я хочу вам сказать, что как бы мы не были такими смелыми, уверенными, но в обществе в целом люди боятся проклятий. Люди боятся всякого колдовства, заговоров и многого другого. Вы даже не представляете, как это все серьезно. Я был в парламенте, был там в этом месте, и мне рассказывали, что даже когда проходит сессия Верховного Совета, определенные депутаты используют колдунов, чтобы повлиять на решение. И там, на втором этаже, они сидят, там что-то щипают, рвут, колят, режут. И это распространено. А что говорить о простом народе? Люди боятся проклятий. Люди боятся всяких заговоров, сглазов и многого другого. Люди полны страха. Вы знаете, вот эти даты в январе, Старый Новый год, это не просто одна бабушка пошла погадала, а люди массово идут. И многое делается. Но я хочу вам сказать, если даже в мире есть такие страхи, это не означает, что мы с вами должны бояться. Во-первых, незаслуженное проклятие не исполнится, если ты невиновен, если ты чист. Сколько бы тебя ни проклинали, это тебя не коснется. Во-вторых, никакое колдовство не имеет силы в жизни людей Божьих, сыновей и дочерей. Это важно знать. Я впервые познакомился с этим вплотную вот так, когда еще проповедовал на бульваре Пушкина. Это 88-й, 9-й год, где-то вот то время. Я был молодым человеком, мне под сколько лет, 30 было тогда. Я помню, мы после того, когда я проповедовал, пели песни, в конце мы оставались с людьми, которые собирались вокруг, и мы беседовали, общались, вопросы, ответы, была такая дискуссия. И ко мне подошла одна женщина, так интересно одета, своеобразно, и она начала что-то говорить. Мне показалось, что у нее что-то с головой не в порядке, потому что она такую, как мне показалось, бред несла. Единственное, помню такое слово, какие-то посылки, там посылки. Потом она, видно, поняла, что как я на нее смотрю, она говорит, я сегодня к тебе приду, и ушла. Я не обращаю внимания на каждое слово, которое скажут люди, знаете. Так Библия учит. Не на всякое слово, которое скажут люди, обращая внимание свое. Практически дословно я сказал фразу из Библии. Но ровно в 2 часа ночи, лег спать, я проснулся, знаете, и вот такое чувство, как будто ты и не спал вообще. И надо мной она висит. Конец хороший, не бойтесь. Слушайте, мы должны быть свободны от всякого страха. Я тоже смотрел на это, вот ерунда вся эта, нет. Пум. И она надо мною. Очевидно, она колдовала, и знаете, это тоже свой мир, свои правила и многое другое. Ну а второе, что я увидел. Я увидел над собою вот такой купол. И я нахожусь под этим куполом. И этот купол разделяет меня и ее. Я точно знал, что Божья защита покрывает меня. Я даже не стал молиться, прогонять, думаю, сама уйдет. Повернулся на другую сторону и спал дальше. Потому что мы не должны бояться колдовства и колдунов. Пусть они нас боятся. Знаете, я хочу вам сказать, что это как бы не шутка, это на самом деле существует. И есть сила Божья, есть силы демонические. И колдуют не только где-то как-то, даже в нашу церковь приходят на собрание, приходят иногда колдуны, садятся сзади и колдуют. Дорогие братья и сестры, пусть они нас боятся. Вы меня слышите? Библия говорит, будешь наступать на змей, Василисков, льва и дракона. И ничто не повредит, Иисус сказал. На всякую вражью силу вреда никакого не будет. И все это скажут? Это благословение, которое есть в 90-м псалме. Что еще важно, последние несколько пунктов, 3 пункта. Если даже и придет беда, знаете, даже в жизни праведников бывают беды. Важно это знать. Некоторые люди удивляются, ой, а почему, если я верующий, если со мной это случилось? Добро пожаловать на землю. Ты еще не на небе находишься. ой, да-да-да, все, должно быть все идеально вокруг меня. Вот когда будешь на небе, тогда будет все идеально. Мы должны знать, что пока мы живем на земле, даже в жизни праведников бывают скорби, бывают беды, даже у праведников. Но знаете, о чем 90-й псалом говорит? Что Бог хочет сказать каждому из нас? Даже если беда придет, ты не останешься один. Бог будет с тобой. Бог будет с тобой. Бог будет с тобой. Бог будет с тобой. Как здорово, когда Бог с тобой. Вау! Я вспомнил такой маленький случай. В 40 лет, до 40 лет я вообще ничем не болел. Ничем. Поверьте, ничем, кроме насморка, ничем. В 40 лет я был непослушен Богу, и начались проблемы. И потом Бог это исправил. Последнее, что Бог исцелил, это щитовидная железа. Я рассказывал вам, что у меня были два узла, и они очень беспокоили меня 10 лет. Но я, знаете что, я выбрал верить Богу. Я решил, я буду верить Богу. Год за годом проходит. Это плохая болезнь. Я вообще не знаю, есть хорошая болезнь или нет. По-моему, нет хороших. Ну, если кто-то знает, о чем идет речь, тот знает. Не знают? Я тоже не знал, что даже существует такая щитовидная железа. Потом узнал. И 10 лет я молился, стоял в вере. И каждый раз, когда молились за исцеление, и все говорили, возложите руки на больное место, я делал вот так. Ну, и как пастор, если пастор тут больной, что же говорить за всех остальных? Я же должен быть здоровым, правильно? Я решил, здоровый или болен, я все равно буду молиться за больных. Я все равно буду молиться за больных. И сам я верю за собственное исцеление. И я молился, молился, молился. Прошло 10 лет, и я случайно узнал, что я исцелен. Случайно. Я проверял, делал УЗИ челюсти, зубов, а заодно сказал, послушайте, проверьте там щитовидку. Ну, знаете, вот этот аппарат мажут и... Я говорю, там должно быть два узла у меня. У меня же есть это задокументировано, есть фотографии этих узлов. Знаете, есть же, сейчас это все делается. Она долго-долго искала, говорит, я не могу найти ничего. Я говорю, ищите еще. Она говорит, ну, извините, но я врач, я знаю, что к чему, у вас там ничего нет. И я, мне как пронзило. Стоп, но года полтора я помню, что не было этих симптомов, они ушли. Не было их. Они не беспокоили меня. Я просто привык. Мы так привыкаем к хорошему, что уже и не замечаем, знаете, и забываем. Ну, такие мы люди. Я вспомнил, года полтора меня не беспокоит уже ничего. Вау! Я понял, что я исцелен. Буквально недавно я снова проверялся через время. И взял еще снимки все, еще раз проверился. Мне показали чистенько, 100%. Дорогие братья и сестры, Бог целитель! Бог может исцелять, но бывает, что мы болеем. Ой, а что ж такое? Вообще ж мы заболел. Да, мы живем на земле, и такое бывает. А что с этим делать? Не отчаиваться, не разочаровываться, не опускать руки. Бог будет с тобой в скорби. Даже если что-то случилось, Бог будет с тобой рядом. Я помню... Когда мне 40 лет было, вырезали гланды 40 лет, вот этот комок ваты у меня перекрыл дыхание. Все вышли из палаты. Знаете, когда гланды вырезают, там вата, и он там ты-тым, и клапан. Все перекрыли. И я ничего не могу сделать. И никого рядом нет. Ой, пастор, что такое бывает? Бывает в жизни такое. Знаете, что я почувствовал сразу же? Это все мгновение, знаете, это не так часами проходит. Но я помню хорошо, как в этот момент я ощутил присутствие Божье, и он, Иисус положил руку на мое плечо. Мне так было комфортно внутри. Это все мгновение, знаете. Божье присутствие. Потом прибежал врач, там все поставил на место. Я задышал опять. Жена говорит, я был синий. Я не видел себя в зеркале. Когда ты умираешь и нет воздуха, ты же не смотришь в зеркало. Интересно, я посинел или нет? Не правда же? Но я хочу сказать, Бог говорит, я буду с тобой в скорби. Мы ведь иногда не замечаем Бога, который с нами. Но когда скорбь, вот он, вот его рука. Дорогие братья и сестры, это здорово. И не только Бог будет с нами в скорби. Написано, избавлю его. То есть Бог услышит. Воззовет ко мне и услышу его. То есть Бог услышит нашу молитву. И что сделает? Избавит. Бог избавит. Бог проведет. Бог выведет тебя из скорби. И она закончится. Любая скорбь в жизни праведника имеет не только начало, но и свой конец. Скажите рядом сидящему с вами. У любой скорби в жизни праведника есть конец. Не только начало. Два последних пункта. Написано о том, что Бог прославит тебя. Бог прославит тебя. Бог даст тебе почет и уважение. Знаете, иногда над верующими посмеиваются. Вы заметили это? Ха-ха-ха, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Знаете, я помню эти вещи. Я помню, когда я еще начал свою трудовую деятельность на Ждановской, на Мариупольской развилке, тогда Ждановская развилка. Там был коллектив, я был верующий. И так время от времени, знаете, вот я не пренебрегал этими ребятами. Когда мы садились, там они ставили выпивку, выпивали. Я не делал такой вид, фе, я с вами не буду. Нет, я садился, но я не пил с ними. Я ел, молился за пищу и ел. Нормально вел себя, как нормальный человек. Знаете, не какой-то фанатик такой, о-о-о. Чур вас всех. Очень важно, чтобы христиане были нормальными людьми во всех отношениях, правильно? Но все равно, знаете, когда выпивают, языки развязываются, вот, а ты, а то, а сё. Прошло время, годы прошли. И я заезжал в этот гараж. Я смотрел этих, увидел этих ребят. Мне было искренне их жаль. Я вам скажу сказать, мне было искренне их жаль. Они что-то почернели все. Как, не знаю, так загореть нельзя. От чего люди чернеют так? От пива или водки, от чего-то, от курева, от всего, от жизни такой. Они были такие грязные, такие опущенные. Те, которые когда-то смеялись. Смеются тот, кто смеется последним. Не бойся насмешек. Пройдут годы, и Бог возвысит, поднимет тебя. Я когда приехал туда, на ту работу, мне там нужно было... Помните, у нас голубой автобус был, мне нужно было поставить его где-то. Я пришел к начальнику, как бы так и так. Он с таким уважением, с трепетом ко мне обращался. Я видел это. Дорогие, послушайте, не бойтесь унижения, не бойтесь насмешек. Просто проглотите это. Сделайте вид, чтобы не услышали. Не злитесь на людей. Люди таковы, они привыкли так жить. Но дайте Богу время. Сохраните свою веру, будьте чисты. Через время эти же люди придут и скажут, помоги мне. Помоги мне. Я не знаю, как ты смог. Ну, мне нужна теперь твоя помощь. Помолись за меня. Что же мне делать? У меня в жизни все рушится. Вы меня слышите? Не отвергайте людей, которые смеются над вами. Не унижайте, не отбивайтесь, не закрывайте им рот. Пусть они свое скажут. Но Бог возвысит, прославит, даст тебе почет и уважение. И последнее, что написано там, долготою дней насыщу его. Смотрите, долготой дней, что это, о чем идет речь? О долголетии. Бог хочет дать тебе много лет жизни. Не торопись оставлять эту землю, ты еще на небесах побудешь. Там еще вся вечность, на земле поживи. Скажи рядом сидящему с вами, здесь поживи и живи долго. Бог хочет, чтобы мы долго жили на этой земле. Знаете, что значит насыщу? Что значит что такое насыщение? Вы не знаю, кто-то из вас был такой опыт, вы садились кушать, потом уже чувствуете, уже некуда. Вот еда вот здесь стоит. Бывало, да? Ну, надеюсь, не так часто, но иногда бывает же такое, правда? Вот здесь уже, да, просто уже некуда. Что это? Насыщение. Ты наелся, а уже некуда. Вот о чем говорит Бог. Ты живешь. Все помирают, а ты все живешь. Все умирают рядом, а ты все живешь. Ты думаешь, ну сколько можно уже? Я уже как-то тоже должен оставить эту землю. Вот что имеет в виду Бог. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? Бог это все вложил в этот псалом и предложил нам. Что мы с этим будем делать, зависит от нас. Но позвольте сказать последнюю мысль, мы будем заканчивать это собрание, что этот псалом распространяется только на тех. Только на тех, о которой говорит второй стих. Только на этих людей. Только на них. Не на всех подряд. Только на тех, которые, для которых Бог является этим прибежищем. Которые говорят: ты моя защита. Ты мое упование. Я на тебя надеюсь. Прибежище. Что такое прибежище? Это как убежище. Это как место, где ты можешь скрыться. Бывает плохо всем. Мы бываем все разочарованы, ранены. Мы бываем в отчаянных ситуациях. Что мы в это время делаем? Некоторые люди в мире идут пить. Напиться, чтобы забыться, чтобы уколоться. Как говорят, упасть на дно колодца. Слышали? Я знаю, что никто не слышит. Кто-то там, знаете, включил телевизор и сидит, не отрывается от него с утра до вечера, чтобы как-то, знаете. А кто-то, когда ему плохо, он старается отойти от всех, спрятаться в своей комнате, где-то спрятаться, прийти к Богу и сказать: Господи, мне так плохо, и я не хочу никому идти. Я иду к Тебе за помощью. Ты мое прибежище. Прибежище — это как бомбоубежище, когда начинают бомбы взрываться. Знаете, что люди делают? Они бегут в бомбоубежище, потому что знают, когда они попали туда, там пусть рвутся бомбы, но здесь я в безопасности. Дорогие братья и сестры, Бог хочет быть вот таким бомбоубежищем твоей жизни. Какая бы бомба ни взорвалась, какие бы осколки ни летели, может быть, тебя ранило, может быть, где-то зацепило и тебя, но там, в Его присутствии, в Нем твоя безопасность. Дорогие братья и сестры, не раз еще обидят, не раз еще ударят, не раз еще обманут. Что мы делаем? Нет просто времени рассказывать разные вещи, как мы иногда реагируем, когда что-то происходит, и мы начинаем сдачи давать, начинаем всех строить, начинаем всех злиться на всех, обвинять всех. Это не тот путь. Это не тот путь. Это не то, как все работает. Даже Моисей, будучи великим Божьим человеком, которого обвиняли, которого шли с камнями, знаете, он не шел навстречу сдавать сдачи. Нет времени читать. Он падал на лицо свое. Он бежал к скинии, ища защиты у Бога. Давид то же самое делал. Люди Божьи всегда это делали. И это не слабость, дорогие братья и сестры. Бежать к Богу в Его объятия. Бежать к Богу. Прибежище, а слово вообще бегать, да? Правильно? Ну, представьте себе бомбежка. Я не думаю, что во время бомбежки кто-нибудь идет так, знаете, поет, там, насвистывает, идет в бомбоубежище. Все бегут, сломя голову, быстрее укрыться. То же самое с тобой. Бог хочет, чтобы как только что-то произошло, ты быстро бежал к Богу. Как узнать, дорогие братья и сестры, Бог является твоим прибежищем или нет? Очень просто. Вы хотите знать? Посмотрите на свою первую реакцию. Ваша первая реакция, она правдива. Вас обидели, ваша первая реакция. Вам прислали какой-нибудь несправедливый счет за коммунальные услуги. Ваша первая реакция. Вам на работе деньги не выдали полную сумму. Ваша первая реакция. Соседи там жужжалку высыпали прямо возле вашей, скажем, входной двери. Ваша первая реакция, дорогие братья и сестры. Вот это честная реакция. Потому что мы потом все вспоминаем, что мы верующие, правда же, да? Он уже верующий. Но первая реакция, она самая честная. Она показывает на то, является ли Бог нашим прибежищем. Люди Божьи, о которых говорит Библия, что-то происходило с ними. Первым делом, тот же Давид, он падал перед Богом, и он взывал к Нему, и он нуждался в помощи. А потом шел и рубил всем головы. Ну, Ветхий Завет же был все-таки, понимаете? Там без этого не проходило никак. Потом он разбирался с врагами, все, но первым делом он бежал к Богу. И я хочу сказать, когда ты побудешь в Божьем присутствии, ты будешь знать, что делать с твоей проблемой. Ты будешь знать, как поступить. Надо судиться или не надо? Надо ли сдавать сдачи или не надо? Надо ли отстоять свое право или не надо? Что делать дальше? Вот там, в Божьем присутствии, вот там, под Его крышей, если ты прибежал к Нему, Он скажет, что тебе делать дальше. Он даст тебе знать. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? Поэтому я к чему хочу подвести, дорогие? Чтобы мы помолились об этом. Жизнь продолжается. Сегодня воскресенье, завтра знаете что? Понедельник. Не вся неделя воскресенье. Завтра понедельник, а послезавтра. Нет, не знаете, нет? Я скажу вам, вторник. А что за вторником следует? Слава Богу, среда. Что принесет тебе среда? А что принесет тебе вторник? Я не говорю уже за понедельник. Вы меня слышите? С чем ты войдешь в жизнь в понедельник, в следующую неделю? Я хотел бы одного, чтобы каждый из вас имел такое же сердце, как во втором стихе 90-го псалма, с упованием на Бога. И тогда, что бы ни произошло, вы будете победителями, дорогие. Что бы ни происходило вокруг вас, Бог будет хранить. Его слово будет исполняться над вашей жизнью. Он верен. Вы со мной сейчас? Давайте мы встанем. Вы получили что-то от Бога сегодня? Если получили, помашите вашей рукой. Я хотел бы дать славу Богу, дорогие братья и сестры. Если вы что-то получили от Бога, я благодарен Богу за почтальона в моей жизни. Это спасло меня не раз и не два в моей жизни в разных ситуациях. Я хочу вам сказать, это спасет и вас, когда будни начнутся. И это слово где-то посеянное прорастет. Господь, Ты упование мое. Это будет работать. Это будет работать в вашей жизни. А если что-то не сработает, приходите на следующее воскресенье. Я расскажу, почему иногда Божье обетование не работает. Придете? Давайте поднимем наши руки и будем молиться. Дорогой Отец Небесный, мы молимся. Мы обращаемся к Тебе, потому что мы хотим, чтобы Ты был нашим упованием, нашей надеждой, Господь дорогой. Библия говорит, что проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой. Господь, мы выбираем Тебя сегодня. Мы не хотим, чтобы нашим сердцем мы полагали опору на самих себя, или на людей, или на деньги, или на связи, или на что-либо ни было в нашей жизни. Мы хотим, чтобы Ты был нашим упованием. Чтобы Ты был нашим упованием. Как говорит второй стих, Господь Иисус, мы молимся, чтобы мы были такими людьми, которые говорят Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Давайте вместе это скажем. Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Господь, дорогой, мы молимся, пусть это упование будет внутри нас, не только в нашем разуме, не только где-то в мыслях, но пусть это опустится глубоко в наше сердце, чтобы мы были эти люди, которым принадлежит 90-й псалом, живые помощи. Я молюсь об этом во имя Твое, Иисус, о каждом, кто слышит это слово сегодня. И я благодарю Тебя, Иисус.